Добрый вечер, дорогие слушатели радио «Русская народная линия». У микрофона Виктор Саулкин, и сегодня в нашей студии отец Николай Булгаков, настоятель храма Державной иконы Пресвятой Богородицы в Кратово, в городе Жуковском, и постоянный автор «Русской народной линии».
Добрый вечер, дорогие слушатели, читатели «Русской народной линии».
И, батюшка, тема нашей передачи – слова старца Моисея Боголюбова. 100 лет исполняется со дня его рождения, старца Троицы Сергиевой Лавры. Хотелось бы сегодня тоже батюшку вспомнить.
Да, Царство Небесное, Ярославль Моисей Боголюбов. Действительно, он говорил эти слова замечательные, которые остались в памяти, и думаю, что они никогда не потеряют свои злободневности. Это было сказано в очень важный момент, конечно, такой исторический, острый момент, в 91-м году, 20 августа, когда, как вы помните, так называемый был ГКЧП. Вот это момент такой поворотный в нашей истории. И один бывший офицер тогда в келье у батюшки Моисея, тогда еще Филадельфа, он еще не принял тогда еще схиму, он сказал, что все решает десант. Отец Моисей поднял палец, так со значением сказал, все решает Пречистая.
Да, удивительные слова, очень глубокие. Ну и книга отца Моисея, которую, наверное, ее давно почему-то не переиздавали. Я, конечно, хотел...
Заступница Усердная.
Заступница Усердная, да,
матери великий Бога. Почитатель Царицы Небесной. Вообще его судьба замечательная, потому что он ведь был доктор технических наук, преподавал в Московском энергетическом институте, и потом уже после всех своих, так сказать, успехов в этой области, педагогической, научной, все оставил и ушел в Троицу Сергиеву Лавру простым монахом. Свечки продавал там. И вот как раз именно, когда начались вот такие острые события, серьезные, поворотные в нашем Отечестве, отец Моисей тогда как раз именно, я помню, что это получилось... Ну, можно сказать, совершенно, как, знаете, как бывает, вот, не сговариваясь, мы все оказались в его келье, в Лавре. Причем его келья была едва ли не самая близкая к райке преподобного Сергия. Такая маленькая келья. И он сказал, надо армии помогать. Тогда ведь армия наша, во-первых, страна распадалась. И особенно это было остро для армии, для нашей советской армии, которые уже начали по-живому резать. Это было, конечно, невероятно так больно это все переживать. И действительно, эта трагедия, в общем-то, она и до сих пор, конечно, сказывается на нашей всей жизни. И он сказал, надо армии помогать, то есть духовно помогать. И вот тогда начали писать первую статью, которую он сам дал заголовок «На острие меча». То есть именно определил вот этот вот момент исторический на острие меча. Но мне кажется, что еще после этого долго, не знаю, может быть, сейчас, может быть, уже как-то времена стали более определенными, а вот очень долгое время ощущалось, что мы продолжаем находиться на острие меча, но Пречистая тогда помогла нашему народу, нашему отечеству, нашей стране, помогла, конечно же, помогала все эти годы. И будет помогать. Она всегда помогала нашему народу. И не было такого момента в нашей истории, когда бы она отказалась совсем от нас, от нашего народа, от нашей страны. И даже тогда, когда был момент, когда явно совершенно Господь, ее Божественный Сын, решил наказать, то есть научить, поучить наш народ, который увлекся революционными идеями, уже началась эта смута 17-го года, прямо в первый же день, в день отречения, когда, вернее, заставили оставить наш царский трон царя-мученика Николая Александровича, Матерь Божия явила свою державную икону в Коломенском и тем самым показала, что она и в этот момент скорбный, трагический, катастрофический, действительно, катастрофа, Русская катастрофа, вот недавно сказал наш патриарх.
Патриарх на соборе.
Вот, да, русская катастрофа, конечно. И в этот момент катастрофический она явила свою державную икону, показала, что она не оставляет, более того, она управляет нашей страной. Вот у меня сегодня просто такое было переживание, очень радостное. Я вот узнал сегодня, увидел фотографию, как наш святейший патриарх Кирилл и президент наш Владимир Владимирович Путин, они, по-моему, впервые это такое событие произошло, когда глава государства и представитель церкви вместе молились перед державной иконой Божьей Матери в Манеже, когда была открывалась выставка.
А вообще,
свечки поставили. Это в «Комсомольской правде» я увидел эту фотографию, дивную совершенно. Это, по-моему, событие совершенно особое. Это не, такие же вещи не бывают случайно. Во-первых, то, что это самая икона привезена из Коломенского в центр страны, значит, прямо возле Кремля она оказалась. И то, что два этих важнейших для нас лица, глава государства, глава церкви, вместе, совместно именно, вот это вот единение, вот это духовное, которое вызывает такую, можно сказать, истерику у людей, которые никак не хотят вот именно... А что не хочу, в смысле, говорю, что они не хотят-то? Они не хотят вот этой вот крепости, о которой тогда нам говорил отец Моисей, что тогда ведь у нас церковь и армия была разделена, 91 год, он говорит, что если, это его была тоже такая идея важнейшая, если церковь и армия соединятся, то Россия будет непобедима. То есть, значит, вот им какое-то вызывает такое у них удручение, уныние такое, вот ропот такой, неприязнь, злобу, что крепость нашего Отечества, что в этом плохого?
Батюшка, вы заметили, что все либералы пугаются единства церкви и армии, и всего, и, но все равно по всем социологическим опросам больше всего доверяют армии и церкви наши соотечественники и всех институтов государственных.
Но это же история, куда денешься, это вся наша история об этом говорит. И поэтому действительно вот радоваться надо, слава Богу, и какие дивные слова там сказал наш патриарх на этой выставке. Вот, именно тоже сейчас они вызвали такую, значит, бурю, так сказать, противодействия, что о советском периоде, ну действительно, ну куда денешься, если всегда идет, собственно, борьба добра и зла идет все время, и все время, естественно, какие-то люди, да не только внутри большевиков, но и внутри каждого человека идет эта борьба.
Вот вопрос пришел. Первый. Если все в России решает Пречистое, то почему в нашей стране так много неправды, так много пороков и прочего?
Ну, это обычный такой вопрос. Если, знаете, как говорят люди, маловерующие или неверующие, если Бог есть, то почему так много зла? Это обычный, так сказать, такой вот преткновение. Зла много потому, что мы люди, которым Бог дал по своей любви, по своему, так сказать, доверию, к нам, по уважению к человеческому естеству, дал нам свободную волю, а мы вот этой свободной волей, к сожалению, пользуемся во зло. Мы сами свободно выбираем зло. Это зло то ведь не исходит ни от Бога, ни от Матери Божией. Наоборот, можно только удивляться долготерпению Божию, любви безграничной Царицы Небесной к нашему народу, сколько она... И вот опять же 17-й год, казалось бы, уже народ тогда... Я же знаю, вот рассказывали люди, вот эта история, это ведь не из книг, что ликовали, когда узнали, что... как они им сообщили, что царь Николай отрекся от престола.
И, кстати, ликовали же не только миряне, священники некоторые выходили с красными бантами.
Священники относились к этому положительно, это есть такие свидетельства. Ликовали не только, знаете, интеллигенты, разуверившиеся там, вот, или какие-то, так сказать, там, знаете, вот такие классы, значит, высшие классы. Ликовал простой народ. Вот, поэтому это все
ответственность... Царство свободы, да?
Да, конечно, свобода якобы теперь будет у нас. Вот это, вот это вот действительно проявление, так сказать, человеческого греха Вот, и желание свободы, не настоящей свободы, свободы для добра, для творения воли Божией, а свобода для греха.
То, что мы, кстати, в 91-м году увидели, когда вновь держава распалась, и распалась-то она потому, что большинство наших людей не понимали, потеряли нить, связующую русской историей, как мне кажется. И вот сегодня, когда державная икона Божией Матери стоит в центре манежа, к ней люди прикладываются, а выставка посвящена истории 20 века, причем период с 14 года по 45 особенно выделен, мне кажется, вот эта связь истории, ее осмысление и восстанавливает сегодня. Потому что в 91-м году нам пытались, как и в 17-м, большевики прервали русскую историю. Вот до 17-го года ничего не было. Все было ужасно, значит, цари, деспоты, тираны. И вот только вот история начинается с 17-го года. С октября 17-го, как нас учили, помните, батюшка, в школах, да? Что вот светлая новая эпоха началась, значит, с 17-го года.
Ну да, до этого ничего. Вообще, настолько примитивное вот это, вот такое у нас представление было о жизни прошлой, что, ну, мы же помним, как это было, что вот, значит, были хорошие и богатые, то есть хорошие наоборот.
Да, бедные хорошие.
Хорошие и бедные, и плохие и богатые. И это им было свойственно уже, классовая ограниченность такая была, это все это. А здесь, наоборот, классовая такая, значит, именно вот эта психология такая особенная. Вот, а то, что каждый человек, чем нас учили великие русские писатели, вот, и вообще здравый смысл, он говорит, что каждый человек... Он, то он поступает лучше, то он поступает хуже, потом кается, должен бороться со своим такими греховными всевозможными, даже помыслами.
А в 91-м году вновь нить русской истории попытались разорвать. Теперь уже либералы сказали очень четко, говорят, все, вот до 91-го года весь советский период – это сплошной мрак, сплошные, значит, гулаги. А к этому готовили, кстати, начиная с 80-х, с журнала «Огонек» Корутича. Помните,
да, конечно,
готовили?
Конечно.
Сплошные гулаги, сплошные, значит, войну Великую Отечественную трупами, оказывается, врага завалили. А, как, знаете, вот, батюшка, такая знаменитая фраза, как они говорят, полстраны сидела, а полстраны, значит, их охраняла. А кто же войну выигрывал? Кто заводы строил, кто страну, кто в космос потом полетел.
Ну, вы знаете, Игорь Александрович, вот мне кажется, что это была такая, в общем-то, я в какой-то степени понимаю, это причина вот этого такого, значит, перехлёста этого. Но у него есть, так сказать, какие-то определенные, конечно, причины, потому что надо сказать, что советская пропаганда, вот, мы же ее помним прекрасно, она была очень и очень односторонняя. И лживая была, прямо скажем. Ведь правды о том, как жизнь происходила. Вот мы сейчас до сих пор ведь не можем учебника истории нашей 20 века никак, только предмет мечты, мечтаний наших.
Хотя,
объективные именно истории, объективные.
Да. Хотя глава государства когда дал уже указание разработать единый учебник?
Да.
А нам говорят, не может быть никакого единого учебника. Как это не может быть?
Но здесь действительно трудности есть объективные, мне кажется, потому что действительно есть какие-то вопросы, которые нужно еще докопаться до них, нужно разобраться, нужно еще какие-то документы получить достоверные. Ведь действительно мы же не можем, вот сейчас вот были споры о памятнике. Какой, значит, о памятнике Дзержинскому, о памятнике Сталину идут споры. Вообще об этих личностях идут споры. И действительно, вот у каждой из этих нужно еще рано ставить памятники, мне кажется, потому что люди будут смущены, раздражены даже. Вот они не понимают, почему, как можно ставить, например, памятник Сталину, если это человек, который, как они считают, как их учили, вот, даже православные, но учили, кстати говоря, коммунисты. Это чисто коммунистическая, так сказать, такая версия. Хрущевская, троцкистская, да. От Троцкого она шла, а Хрущев ее повторял, что вот, значит, Сталин повинен в этих репрессиях, что, значит, как же можно ему ставить памятник? Значит, нужно, чтобы пока еще мы не, люди в нашем обществе еще не прояснили себе действительно реальную нашу историю, так же, как и, скажем, отношение к Дзержинскому. Ведь действительно, тут есть вещи совершенно непонятные. Вот, например, лево-троцкистский мятеж. Какая была там роль?
Как он там,
да, Федор Семенович, почему он в Швейцарию ездил? Ведь эти вопросы еще пока еще не прояснены. И
архивы
поэтому,
закрыты.
Если, значит, вот если, допустим, ставить памятник Дзержинскому, то люди, которые прекрасно значит, помнят, читали, скажем, послание патриарха Тихона большевикам к первой годовщине Октябрьской революции, в котором он пишет, что вы лишили всех свобод. Это очень такое искреннее, очень такое пламенное очень послание, где он говорит, что ничего вы этого из того, что вы обещали, ничего вы этого не дали. Ну, действительно, вот это же документ исторически очень серьезный. Значит, это в это время ВЧК вовсю, значит, делала свое черное дело, прямо скажем. Вот, и кровь лилась рекой, которую предсказал преподобный Серафим. И поставить памятник Дзержинскому сейчас, это значит, людей, которые все это прекрасно читали, знают, они будут, естественно, вызывать протест. Так же, как у других, которые считают, что значит, Сталин – это главный инициатор репрессий. Кстати говоря, какие репрессии были больше, какие меньше. Считается, что вот коммунистическая, хрущевская традиция, установка – это то, что репрессии были самые большие в 1937 году, потому что они были против большевиков. А история объективная говорит – нет.
17-го года.
Да, 18-й год.
18-й год, и началось все, конечно, не только с 37-го года, а вообще это очень важная тема для нас, для осмысления истории 20 века. Почему? Потому что геноцид, а я уверен, в статьях своих на Русской народной линии писал о том, что то, что происходило в России после 17-го года, можно назвать геноцидом. И вчера обрадовался, когда, наконец, на Всемирном русском народном соборе Александр Щипков тоже выступил с такой идеей, и патриарх его поддержал, сказав о русской катастрофе 20 века, потому что больше русского народа никто не пострадал. Вот Щипков говорит, всем известно понятие «Холокост», а ведь причем геноцид русского народа начался, многие же даже не знают этих имен концлагерей, Талергов и Терезин, где австро-венгры убивали только за то, что человек мог себя назвать русским, или русскую газету у него могли найти, русинов закарпатских убивать. И потом, значит, великое отечественное, отдавая великое отечественное расказачивание, все, что творило ЧК под руководством Дзержинского. Мне, батюшка, пришлось говорить, выступать в полемике с одним коммунистом, говорит Москва, по поводу переименования Войковской. Вот я пытался до него достучаться, говорю, объясните мне, почему вы держитесь за Войкова, который, значит, террорист, явно цареубийца, изувер, мародер при этом, почему он для вас так дорог? Мы же не требуем Фрунзенскую переименовать.
Ну да, Игорь Александрович, это вопрос духовный. Здесь, видимо, за ним стоят, ну это уже об этом говорилось, за этим, так сказать, деятелем стоят просто темные силы. Суть-то ведь истории какая? Противостояние. Вот именно духовное, прежде всего. Все время идет это противостояние. Названия меняются, там все это меняется. Ну вот, кстати, вот по поводу действительно того, насколько мы еще пока не пришли к каким-то ясным совершенно решениям. Историки, можно сказать, не договорились между собой. И мы даже вот в патриотическом, так сказать, поле нашем, вот на той же самой нашей русской народной линии. Я вот, например, вчера прочитал такое выражение. Катастрофа 1941 года. Поражение, ошибка Сталина. То есть, начало войны Сталин проиграл. Но вот я с этим никак не могу согласиться. Вот есть мнение по этому поводу замечательное. Я вот недавно тоже узнал об этом. Кстати говоря, они дружили очень. Отец Кирилл Павлов, архимандрит Кирилл, и иеросемнарх Моисей Боголюбов. Мне сам отец Кирилл говорил, что мы, говорит, были одного духа. Вот, и отец Кирилл, когда приходили люди по каким-то таким вопросам, таким сложным, говорит, это к отцу Моисею, это он образованный к нему. А когда к отцу Моисею приходили по каким-то таким чисто старческим вопросам, вот, там нужно было, он говорит, это к отцу Кирилл, он старец, это к нему. И вот отец Кирилл, когда уже почил, отец Моисей, это было в конце 92-го года, 9 декабря, вот скоро будет как раз годовщина памяти его. И когда он почил, он говорил, что вот мы друг друга тяготы носили.
С отцом Кириллом.
Да, с отцом Кириллом. Так вот, отец Кирилл Павлов, как мы прекрасно знаем его, он, что в начале войны немецкие генералы действовали очень успешно. А наши, как мы помним, отступали, и, в общем, можно сказать, как говорится, не везло нашим очень сильно. И Сталин делал ошибки, и наши военачальники говорили, что вот когда они давали оценку ему, его как верховному главнокомандующему, они говорили, что вначале, да, он делал ошибки, но потом он был абсолютно на своем месте. Вот, скажем, Жуков так говорил, да, и Василевский, маршал говорили. Так вот, отец Кирилл дал этому объяснение духовное. Он сказал, что это Господь так попустил, сначала нужно было наказать, так сказать, наш народ. Поэтому наш народ, ну, наказание, конечно, было суровое, прямо скажем. Но я думаю, что если бы не заступление Матери Божией, державной, оно было, могло быть еще более страшным. Вообще в жизни всегда, вот когда хочется пороптать на Бога или на Матерь Божию, самое сказать, что могло быть и хуже. И в 1941 году могло быть и хуже. И вообще мы так как-то, знаете, такие очень, значит, мы так наивно, я бы сказал, воспринимаем происходящее. Действительно, во-первых, вот другой старец, Троицы Сергия Лавры, Схи архимандрит Пантелеймон Агриков, он говорил, что мы живем в добавленное время.
В добавленное?
Да, в добавленное время. Это милость Божия, то, что мы вообще мы существуем. А тем более, что такое мы видим сейчас, знаете, как-то вот в последнее время, вот сегодня даже, вот как прямо вспоминают слова, даже жизнь стала лучше, жизнь стала веселей. Явно совершенно.
Прошу прощения.
Так вот, отец Кирилл как раз говорил, что в этом как раз именно действие промысла Божия. Господь сначала он нашим, так сказать, генералам там и военачальникам, он им, так сказать, мешал сопротивляться этому наступлению. А немцы очень как успешно как-то действовали, как-то у них это все получалось очень, так это, знаете, хорошо. А потом, наоборот, отнял, так сказать, в общем-то, разумение у немцев, у немецких генералов, они стали делать ошибки. И нашим помогал, и наши стали очень успешно как-то сражаться, и Сталин стал достойным вполне своего, так сказать, первого...
Верховного. Значит,
да, своего руководства. Так вот здесь во всем действительно главное – это Господь. Вот как говорили старцы, а Бог-то что? А про Бога-то забыли. Вот это самое главное, что все время во всем самое главное – Господь. Хотя это не значит, что наши человеческие усилия, наша ответственность, она... от этого становится меньше. Бог свое дело делает, а мы каждый делаем свое дело.
Ну, тут есть и довольно такое рациональное объяснение причинам поражений. Почему? Потому что немецкая армия, ну, если говорить современным языком, вела войну нового поколения. Потому что, ну что говорить, величайшая военная держава на континенте, вторая, наверное, сильнее все-таки Англия она была, Франция, была разгромлена чуть больше месяца прошло. Кстати, батюшка, у них же не было репрессий, как у нас говорят. Вот у нас мы потерпели поражение, потому что, значит,
да, репрессии. Есть такая легенда.
А у французов никаких репрессий не было. У них все маршалы, генералы, все были с опытом Первой мировой войны, танков у них было больше, чем у немцев. Армия, они были, кстати, в состоянии войны, то есть армия была развернута по штатам. С 40-го года они же с 39-го воевали, вернее, с Германией. А потерпели поражение за полтора месяца, потому что немецкая армия, она была идеальной военной машиной тогда, идеальной, и с опытом двухлетней войны. И поэтому даже Георгий Константинович Жуков об этом говорил, и с ним нельзя не согласиться, что любая армия мирного времени потерпит поражение, столкнувшись с армией с боевым опытом, развернутой. Но, конечно же, это было действительно наказание Божие. Потому что, видно, надо было через скорби. Вот песня появилась «Священная война». Если бы не было таких скорбей, может быть, и не было такого поднятия духа.
Причем, Михаил Александрович, мне хотелось бы вот именно прояснить один момент, что тем самым, когда мы говорим о промысле Божьем, о заступлении Царицы Небесной, которое, мне кажется, было главным вообще, что решило судьбу нашего Отечества, когда мы говорим обо всем об этом, о небесных наших покровителях, то этим мы нисколько не умаляем подвиг и верховного главнокомандующего, который, можно сказать, как говорил блаженная Матрона, душу свою вложил в войну, и подвиг каждого военачальника, и каждого солдата, и каждого человека в тылу, и всех, кто вложил свой труд в победу. Нисколько не умоляем. Но слово последнее всегда за Богом. Господь вот все это принимает, либо не принимает, да, видит, так сказать, усилия, видит каждое покаяние, видит каждую слезу, Господь знает, видит, и даже слезу, которая только лишь в сердце, значит, человек ее испытывает. Вот, и все равно решает Господь, потому что вот могло быть так, а могло быть не так.
Вообще, я, когда история нашего Отечества о всех победах писал, то сделал для себя вывод. Чудеса Божии приходят только в одном случае, когда у людей готовность есть пожертвовать жизнью за Отечество. То есть, когда молитва с подвигом вместе соединяется, тогда вот Господь чудо посылает. Опять же, свободная воля человека. А иногда, правда, и вымаливают святые, потому что знаменитое чудо с Владимирской иконой, когда выносили, помните, батюшка, да, на Спасских воротах изображена икона Спасителя, где Варлам Хутынский и преподобный Сергий молятся.
Припадающий, да.
Да, а почему? Потому что видение это было, выносили икону при Мехмед-Гирей, нашествии святители, а преподобные два, Сергий и Варлам, являются, говорит, за что вы покидаете? А вот Матерь Божия, говорит, выносим, потому что Господь наказывает горожан за их грехи великие, а мы икону спасаем. И Сергий преподобный Радонежский и Варлам Хутынский умолили. Свидетели вместе молебен совершили, и была спасена тогда Москва чудесно. И вот в 41-м году тоже, как народ почувствовал молитву, как обратился к своим небесным заступникам. То есть и подвиг воинов, и молитва к небесным заступникам.
Вот действительно очень важно вот это вот дух самопожертвования. Вот смутное время, мы сейчас вот говорили, патриарх говорил, вот, размышляли о смутном времени. Смутное время, вот тогдашнее, да, польское нашествие, сейчас был только вот день Казанской Божьей Матери, день народного единства. Смутное время наше, 17-го года, когда явилась державная икона Божией Матери. Наше смутное время, когда отец Моисей вот так вот все упование возложил на Матерь Божию, молился ей горячо. И смутное время, в общем-то, еще, можно сказать, не, нас не покинуло еще, только покидает, может быть, Бог даст, покидает. Так вот, что такое смутное время? Вот об этом ты говорил тоже. Это когда люди... Каждый за себя. Вот, казалось бы, вот такой момент, когда, и мы же помним все это, когда до страны никому нет дела. Страна, а это, ведь это тоже было воспитано вот этой вот, знаете, вот этой поздней коммунистической идеологией, которая, в чем ее отрицательный момент. Я не хочу сказать, что здесь нужно, конечно, во всем, и, разумеется, нужно смотреть так объективно, но вот эта пропаганда, которая была лживая, и которые люди уже перестали верить. И когда руководство страны, в общем-то, там были замечательные люди, вот Алексей Николаевич Косыгин, например, какая была светлая личность, верующий был человек, вот. Но были же ведь люди, это, народ это видел, которые говорят одно, а живут иначе совсем, живут по-другому. И из-за этого расхождение вот между словом и делом, из-за этого охладевало вот это вот стремление к жертвенности ради страны. И так наступает смутное время, когда, тем более, когда уже все рушится, когда все валится, тогда вроде бы человек, значит, за себя только, в общем-то, что за мне до страны? Мне сейчас нужно, мне бы спасать бы себя, свою семью спасать. И вот когда берутся такие люди, которые даже в это время, несмотря ни на что, все-таки думают о стране, как Козьма Минин, князь Пожарский, вот, например, тогда вот это и смута отходит. Вот, мне, вот этот, мы знаем этот подвиг Владимира Владимировича Путина в Дрездене, да, когда вот, так сказать, такая решимость была, что я-то готов отдать свою жизнь ради своего долга, ради того, чтобы я выполнил свой долг ради Отечества, ради страны.
Почему-то немцы свидетельствуют, да. Которые при этом были толпа,
да, да.
Людей.
Вот, вот когда такие люди появляются, когда такой дух все-таки не уходит совсем из народа, тогда Господь видит это, ему важно очень Господу именно даже единицы, которые, если есть, тут не имеет значения арифметика, так сказать, электорат там, это все это проценты, тут имеет значение, у Господа нет этой бухгалтерии такой, он не подсчитывает эти проценты, а он смотрит даже одного человека ему важно. Очень важно, кстати говоря, именно подвиг одного человека.
А вот батюшка вот это нынешнее возрождение, а закончилось, жалко, вы не смогли быть на соборе, закончилось пленарное заседание выступлением Михаила Ивановича Ножкина.
Я видел, да, в записи.
Он сказал, Россия возрождается, и потом марш пропел, марш бессмертного полка, посвященный, И вот он, это же действительно победа удивительная, но она стала почему возможна? Благодаря тем героям 93-го года, которые погибли в Белом доме.
Конечно.
За справедливость, конечно, сражаясь, да, за Россию. Благодаря героям первой и второй чеченских кампаний. Да что говорить, а благодаря, вот сегодня мы видим торжество русского оружия, наша новейшая система, я даже думаю, что вот с этой торпедой ядерной, статус 6, утечка была, конечно же, специально, чтобы показать нашим заклятым друзьям, что вот какая прога, все равно достанем, значит, не убережетесь, не надо лезть. Так вот, благодаря тем нашим ученым замечательным, которые не только за копейки, а вообще продолжали. Это подвиг же тоже был людей. Вот как подвиг героев Новороссии, добровольцев, которые отправились в Новороссию сражаться. А в Новороссии люди, я не говорю не только о бойцах, которые сражаются, а о тех коммунальщиках, которые под обстрелами, там же погибло много, под обстрелами восстанавливают свет, восстанавливают водопроводы, газ. Это тоже подвиг человеческий.
Вот да, конечно, конечно. Вот это все Господь видит. И так вот от этого зависит то, что происходит. От каждой молитвы зависит.
Батюшка, я еще, простите, вот мне кажется, знаете символ, кто вот может быть символом России? О нем мало кто знает. Я даже его имя, к сожалению, забыл, фамилию. Помните знаменитое чудо, когда самолет потерпел крушение в Сибири?
Да,
и неожиданно он увидел.
Т-154.
Да, и он не уже увидел полосу, значит, этого аэродрома, который давно был закрыт, заброшен. И дети говорили все: ну что ж ты хочешь расчищать эту полосу? Аэродром уже десятки лет не работает, а ты все ходишь, полосу держишь, а может кому-то пригодиться. И вот сотни людей спасли, потому что сели.
Никто не погиб. Это было, по-моему, в 2010 году, тогда же, когда разбился самолет из Польши, который летели
Скачинский,
по поводу, да, все руководство Польши, точно такая же марка самолета, вот, и, в общем-то, он должен был сесть, по идее, так сказать. Вот вы говорите, правильно, конечно, что очень важно вот эти все земные наши, так сказать, вычисления, соображения, усилия, все это важно, но, вот, пожалуйста, вот самолет польский должен был приземлиться, все-таки, наверное, правительство самолет, наверное, так сказать, за ним так ухаживают, хорошо. Да. Вот, и там, в общем-то, это не где-то такое, где-то за полярным кругом, это Смоленск, под Смоленском. А он разбился, потому что это дело было неправое. Вот, значит, унижать наш народ за то, чего он не делал. За этих, то, что делали немцы.
В Хатыни.
Да, в Хатыни. И расстреливали польских офицеров. Это все, значит, унижать наш народ. Когда... А здесь наоборот. Здесь по-человечески, так сказать, по-земному, по всем соображениям авиации, кстати, вот, он никак не мог
спастись.
Никак. Он все управление там, все, так сказать, отказало, все совершенно. И вдруг вот Господу было угодно, и все сели до единого.
И подвиг этого человека, который все эти годы ходил, выполнял свой долг, зная, что никто ему за это ни денег не платит, ничего.
Да,
вот он ходил спасать, выходил и спасал.
Это промысел Божий, конечно, потому что через чистую такую душу действует Господь. Там еще был один момент замечательный, духовный. Вот, по-моему, Штурман, он получил благословение от патриарха Кирилла.
В свое время,
иконочку, да, он как-то с ним летел. И вот получил такое благословение. Вот насколько действительно в жизни вот все это, вот и земное, и небесное, они идут прямо вместе постоянно, неразделимы абсолютно. И нам тоже, каждому из нас, нужно и молиться, и трудиться. Вот. И так что и вот из этого все складывается история.
А вот как интересно, самый главный националист, помните, когда патриарх Кирилл летел на Украину? Тогда в Киев на торжества. Но вначале он возвращался из Святой Земли в Москву. И главный националист должен был потом визит на Западную Украину, по-моему, совершить. Главный националист говорит: патриарх только через мой труп на Украину приедет в Киев. И вот на глазах у своей семьи, у всех своих друзей, дождик пошел, на даче шашлыки какие-то. Он вышел, встал, раскинул руки, и в это время удар молнии его убивает. А в это время самолет с патриархом возвращался в Москву первопрестольную. И никаких, потом они перепугались, никаких, значит, демонстраций на Западе против патриарха не устраивали. Явно же тоже вразумление Божие такое было. Куда куда лезете? А, батюшка, я хотел бы просто попросить вас вспомнить. Вы же тогда с покойным Игорем Сергеевичем Родионовым и Александром Игорь Николаевич Родионов, будущий министр обороны России.
Недавно ушел.
Да, да. Ушел в Царствие Небесное.
Да, Царствие Небесное, воин Игорь в день Святителя Николая.
Святитель Николай. А мне пришлось с ним в госпитале Вишневского увидеться несколько раз, несколько лет назад последний раз. Я смотрю, стоят молодые ребята, солдатики, которые там санитарами, они даже не знают, кто это такой. А мы с Игорем Николаевичем встречались, я ему иконку подарил, он обрадовался, он же человек православный.
Конечно.
И Александр Владимирович Черкасов, генерал, тогда вместе с вами был, когда вы входили, и монах поставил ведра, расскажите, пожалуйста, батюшка.
Ну вот это как раз вот было в самом начале того самого восстановления исторического единения церкви и армии, на котором всегда была Российская империя, всегда, так сказать, зиждилась. А как раз вот, между прочим, из всех руководителей тогдашних высших ученых военных заведений, Игорь Николаевич Родионов, он был тогда генерал-полковником, он возглавлял военную академию генерального штаба. И вот тогда мы как раз, мы-то были мирянами, но такая идея нас очень согревала, мы все служили в армии, когда-то любили нашу армию, и любим, и будем всегда любить ее. Вот, и тогда вот мы как раз по благословению отца Кирилла, отца Моисея, думали, как бы нам эту вот встречу организовать такую между генералами, офицерами и нашим высшими нашими иерархиями церковными, духовенством. И вот откликнулся как раз именно Игорь Николаевич Родионов. Но до этого еще был такой момент, когда один генерал сказал нам тогда, это было 1 июня, в день Дмитрия Донского, 92-го года, он сказал, что в церкви, в армии все решается, значит, тут дисциплина, тут все решается сверху. Вот. Надо, чтобы патриарх встретился с министром обороны, они договорились, а мы будем выполнять. Да, ну да, правильно все. И тогда мы в тот же день, у нас было трое мирян, вот, поехали в Чистый переулок, чтобы передать святейшему патриарху Алексею II вот эту драгоценную информацию, это пожелание. И вот я помню, мы ждали, целый день ждали, когда же, наконец, патриарх Алексей, он все время к нему шел народ, вот, а мы все ждали. Никак не получалось сказать ему два слова, полтора слова. Вот, и вот уже когда он собрался ехать в Лосский собор, потому что это был накануне памяти святителя Алексея, митрополита Московского, его покровителя духовного небесного, то он вышел, и мы, значит, вот с той самой статьей на острие меча, которая была написана в келье отца Моисея, напечатанная в газете «Русский вестник», мы бросились к нему, уже машина подъехала к подъезду, вот, передали ему об этом, вот, что, так, об этом пожелании, и сказали, вот так и так, вот генерал такой-то считает, что хорошо было встретиться с министром обороны, да, для решения. Вот вручили этому газету, а там, когда была фотография, где патриарх Кирилл вместе с полковником нашей армии, они там вместе.
Митрополит Кирилл, тогда еще митрополит.
Патриарх Алексей II.
А, Алексей
II. Это был 92-й год. И мы сказали патриарху об этом, ну а как он молчит, так сказать. Вот. А потом один из нас такой, так сказать, человек, который как раз говорил насчет десанта, вот он как раз и
сказал. Представляю, кто это знает, да.
Так будет встречаться. Патриарх сказал, да, сел в машину и уехал. Да. И нам только это и нужно было. Мы сразу же раз туда, значит, на Арбат, в приемную, значит, министра обороны, и сообщаем, так и так, патриарх Кирилл, патриарх Алексей II, вот, он, значит, выразил, так сказать, согласие такое, значит, на такую встречу. Кстати, тогдашний митрополит Кирилл, он, я помню, как вот именно встреча наша первая, когда мы начали писать статью, это было 19 января, в день Богоявления, в 92-м году. А до этого, за два дня до этого, было все союзное тогда еще, по-моему, все армейское офицерское собрание.
Всесоюзное, да.
Да. Шло весь день, и по телевидению транслировалось. И на нем от церкви как раз именно выступал митрополит Кирилл.
А напечатали только в Вестнике ПВО его выступление. Да? А выступление очень глубокое.
Выступление было. Замечательное. Да. Я его слышал тогда. Да? Вот, и я помню, как это так звучал его голос вот, очень хорошо в этой аудитории, военной именно. И один из военных людей потом сказал, что нам бы такого замполита.
А я, батюшка, тогда был в Сибири, в Новосибирске, и заканчивалось где-то часа в три ночи всесоюзное это совещание офицерское, когда маршал Шапошников уходил, приходил, жена говорит, ну что ты, не спишь, а я встал, говорю, все, конец. Я говорю, почему? Ну, такое же было всероссийское собрание офицерское в 17-м году. Я говорю, сейчас разделят на национальные квартиры и заставят друг с другом воевать. Потому что Деникин об этом написал. Я понял, что такое же будет и у нас. Совершенно по такому же сценарию. Вот мы сейчас видим, как заканчивавшие одни и те же училища на Донбассе воюют офицеры. Причем нет же понятия русский, украинец там, да? Это просто навязанные.
А воюют, конечно,
абсолютно. Воюют братья абсолютно. Друг с другом.
Мне даже кажется, вот, да. Вот, Виктор Александрович, вы сказали, что распался союз, значит, страна распалась. Но, знаете, вот все-таки у меня такое ощущение, что так говорить можно только условно. Да как она могла распаться? Она же, исторически, она же не распалась. Она же не может распаться. Как это так? Вот у нас, вот, например, родственники есть и в Минске, и в Киеве. Вот.
Булгаковы.
Да, все Булгаковы. Как это возможно? Это я, народ, по-моему, это не так сказать, никогда не примет это разделение. Вот как украинцы иностранцы, так же, как там хотя бы поляки или как.
Но Путин все время говорит, мы один народ.
Он один народ, да, конечно, утверждает. Да, один народ. Да. И это все такое тогда уже воспринималось как явление временное. Ну что, ну провести границы можно, конечно, по карандашом, по бумаге можно провести. Ну что это, народу это надо? Кому это нужно? Это разве нужно народу нашему? Что от этого мы получили-то? Что, удобнее стало, так сказать, перемещаться? Что? Какие плюсы-то?
Покойный Владимир Леонидович Махнач, он всегда говорил, вот меня бы он тоже поправил точно так же, как вы. Он сказал, государства разделились, то есть временно, да? А страна не распалась, потому что страна остается,
да,
Россия,
да.
Великая Россия.
Вы знаете, даже вот да. Есть такой момент духовный, когда храм рушится, вот, уже его, так сказать, нет, материально его нету, но он все равно там остается. Вот и духовный его, так сказать, образ остается там.
И церковь-то соединяет, русская православная церковь соединяет, да, все, да, эти пространства. Да, это же тоже. Да, и я, да, вспомнил на отпевании патриарха Алексея, митрополит Кирилл, очень взволнованно говорил, президенты же стояли, а митрополит Кирилл говорит, вот здесь стоят президенты, да, мы признаем государство независимое, но есть единый русский мир, есть единое то, что нас связывает, это вот единство наше русского мира. То есть для митрополита Кирилла тогда уже это было ясно. Вот сейчас либералы кричат, придумали русский мир, а для церкви это единый русский мир всегда был. И для Матери Божией, ее покров не только над...
И для церкви, и да. для наших народов, и для наших семей. Это, и, конечно, это все единый мир. И дай Бог, конечно, надеяться, дай Бог, чтобы это все соединение произошло, как говорят, еще на наших глазах.
Ну, мы, батюшка, а кто мог ожидать, что Крым вернется вот еще 3 года назад, да? Приезжаешь в Севастополь все эти годы, 25 лет ездил в Севастополь, и просто в глаза было смотреть больно некоторым людям. Когда же вы нас заберете? Когда мы вернемся домой? И вот.
Нет, вообще надо сказать, Крым, что нашей фантазии человеческой не хватает представить то, что Господь творит. Как народ говорит, что Бог творит, никому не говорит. Нашей фантазии не хватало. Разве могли мы подумать, скажем, в 87-м году, что будет через 2-3 года или через 10 лет. И даже вот, или 10 лет назад, когда мы разве могли себе представить, что вот так будет поворачиваться все. Вот те слова, которые мы слышали сегодня, вот и от патриарха, от президента, могли разве представить себе, что мы такие слова услышим? Это милость Божия. И действительно, вот насколько действительно уныние всякое, это, как говорил архимандрит Таврион Батовский, Уныние – это дьявол. Вот уныние – это ложь. Это дьявольская ложь, это дьявольская пропаганда. Действительно, или в 41-м году, когда кто-то, значит, там думал, что... Ну, да нет, еще раньше, вот когда уже люди даже духовные, священники говорили, ну что, наверное, все уже, церковь-то, наверное, уже, большевики, так сказать, уже сейчас ее, значит, в общем-то, так сказать, совсем ее скрутят. И или в хрущевские гонения. Тоже один молодой батюшка, он сейчас уже не молодой, конечно, давно, но он старцу говорит, ну что ж, наверное, теперь все уж, наверное. Он говорит, что ж, последнего папа обещал показать по телевизору. Что теперь? А батюшка так ему спокойно говорит, да нет, кто его знает. У Бога столько средств. Господь может вот так руку взял, ладонь повернул, вот, говорит, вот так все может повернуть. И повернул, и абсолютно, вот все говорят, по-моему, даже патриарх наш говорил, что никто не мог себе представить того, что произошло. Вот это духовное возрождение
на Покров,
не могли себе представить.
Да, на Покров-то Никиту Хрущева сняли.
На Покров, Матерь Божия, конечно, да.
Да, здесь, кстати, отец Владимир Еремин рядом служит в Тихвинском храме. Он как-то на Покров проповедь говорил, вспоминал, он тогда уже служил, старейший священник был, сейчас один из старейших по хиротонии в Москве.
54-го года, по-моему.
Да, с 54-го.
Да,
священник. Да, и батюшка сказал, ну все казалось, там храмы спасать, антиминцы спасать. А на Покров Матери Божией узнаем, что нет больше Хрущева.
Да.
И все. Вот и сегодня, отец Николай, ведь иногда наши патриоты говорят, вот конец, значит, либералы все захватили, там масоны, патиссоны.
Слили, да,
да. Да, Путин слил, все, конец, значит, катастрофа. Вот такое уныние от них исходит. А вот эти слова этого старца, которого вы вспомнили,
да,
сейчас.
Да. Отец Сергий Орлов. Иеромонах Серафим.
Серафим. Он же говорил, а про Бога-то забыли. Про Бога забыли. Вот.
Вот в том-то все дело, что во всем всегда главный Господь. Всегда. Вот почему сказал отец Моисей, все решает Пречистая. Потому что действительно, вот она явила свою державную икону. И во всех событиях 20 века нашей истории, вот то, что либералы не могут это принять никак, что во всем есть промысел Божий, что вот, кстати говоря, даже православные наши, так сказать, соотечественники, они как-то забывают, что да Господь-то во всем был. Ну, вот Сталин там такой, да, ну а что он через него, разве что Господь не действовал, что ли? Не только, естественно, в репрессиях, в злых делах, которые, кстати говоря, надо еще посмотреть, насколько они были от него исходили, это большой вопрос. Это известно, что уже написаны книги на эту тему, они только не читают, к сожалению. Вот такие серьезные исторические исследования, они ведь не читают, они просто говорят, вот, так сказать, это чистые эмоции. Но ведь в его добрых делах тоже проявлялась воля Божия, естественно. Может, хотел ли он, не хотел ли он. Вот.
Ну, кто
Господь его не спрашивал.
Сердце человеческое,
да,
кто знает.
Да,
А вот слова патриарха, который на открытии выставки говорил об этом периоде, очень важные, когда он говорил, что мы не забываем и той крови подвига новомучеников, тех репрессий страшных, несправедливости, но и не забываем подвига предшествующих поколений, без которого не было бы и современной России. Именно тогда наши деды и прадеды создавали промышленность, науку, оборонную мощь страны. И в этом смысле, никак не отрицая, не придавая забвению несправедливости кровь, успехи или того или иного государственного руководителя, который стоял у истока возрождения, модернизации страны, нельзя подвергать сомнению.
Это вот слова святейшего. Вы знаете, вот эти вот слова, вот давайте мы с вами немножечко, так сказать, на эту тему поговорим, потому что это очень важный момент.
Тема, наверное,
это очень важный
передача,
момент, надо говорить об этом еще и не один раз. Дело в том, что вот как раз именно, когда слышат, что вот мы стараемся что-то найти положительное в деятельности вот большевиков, скажем, некоторых, не всех, конечно, естественно.
Созидатели, не
да,
таких, созидатели, как
да, вы, конечно, да? Они же разные были очень.
Да.
Что получается, что мы, значит, как говорят, оправдываем репрессии, мы как бы выступаем на стороне зла. То есть мы, значит, считаем, что эти репрессии были правильными. Но это совершенно не так. Дело в том, что обелить зло нет никакого совершенно желания. Но вот как запачканное добро и очень основательно запачканное очернением, очистить от этой грязи, которая совершенно налипла вот на нашей истории, Вот это, мне кажется, благое дело.
Ну вот патриарх, святейший патриарх говорит, что там, где проявлялась воля, сила, интеллект, политическая решимость, мы говорим, да, несомненные успехи, как и в случае с победой Великой Отечественной войны. То есть патриарх говорит и о злодействах того времени, но говорит и о том, что вот эти слова, говорит, что там, где зло было, неприемлемо для нас, людей 21 века, кровь. Но когда он вот, сказал... что не нужно исключать из исторической памяти ни один из периодов, но нужно воспринимать их здравым смыслом и незамутненным нравственным чувством. И тогда правда будет отделена от лжи, а добро от зла. Вот слава, мне кажется, очень важна для нас
всех. Да. То есть, как, у него все время хочется, знаете, вот такое, понимаете, православные сталинисты, так вот говорят, как будто это какие-то люди, которые считают, что все репрессии, которые происходили тогда, они были правильные, справедливые. Конечно, нет, были совершенно разные репрессии. И были совершенно разные люди, которые... Поэтому вот так вот, знаете, оправдывать... Кстати говоря, вы знаете, обелять точнее, потому что оправдать по-русски, по далю, это значит снять вину, то есть правду, внести правду в отношение к какому-то человеку, справедливо к нему отнесись, разобрать, в чем он виноват, а в чем он не виноват. Вот это оправдание по-русски, это вот это самое. А обелить зло... Обелить зло, это ни в коем случае это невозможно. Это будет тоже зло. Добро называть злом, вот, это грешно.
Зло. Это грех.
Да, это грешно, конечно. Но и грех неблагодарности тоже существует. Если не воздавать должное за то, что действительно было сделано ради страны, ради народа положительного, вот, это ведь тоже грех. Ведь, кстати говоря, грех неблагодарности – это очень серьезный грех. Вот старцы называли это, чуть ли, даже на исповеди перечисляли грехи, то называли его первым самым грехом.
Грех неблагодарности.
Да, грех неблагодарности. Вот,
кстати, этим грехом, к сожалению, сталкиваясь в передачах радио «Радонеж», часто грешат некоторые наши патриоты, обвиняя нынешнего руководителя Владимира Владимировича Путина во всех бедах, которые свалились на страну с 91 года. Понимаете, все, что было развалено за эти 20 лет, они ставят вину.
А здесь такая есть, значит, ошибка, что считать, что первое лицо в государстве, оно все может, отвечает за все, что происходило. Или царь Николай II, царь-мученик, или Иосиф Виссарионович Сталин, или Владимир Владимирович Путин, что якобы они что хотели, то и делали. Вот скажут, не надо никаких репрессий, вот все, хватит. Вот. И сразу их послушали все. И все сразу, так сказать, взяли под козырек. Вот. Это, конечно, такая иллюзия, конечно, глубокая. Ничего подобного. Вот. Первое лицо в государстве как раз наоборот. Это человек, который ответственен перед Богом и который ответственен за стабильность в стране. Он учитывает наоборот обстоятельства. И он не может... Другое дело, что... Конечно же, насколько он поступает, исходя из идеалов высших, из воли Божией, насколько он молящийся человек, насколько он верующий, насколько он совестливый человек, это, конечно, очень важно. Но это, знаете, это вопрос такой, что так просто, знаете, так сказать, по каким-то событиям, которые, по любым событиям, которые происходят на внешней, так сказать, нами воспринимается по внешнему плану жизни, это невозможно, это дело гораздо более сложное.
Ну, как на святого царя-мученика взваливали все беды, все болезни, мы знаем духовные болезни, русского общества 19-го, начала 20 века, знаем грозное пророчество старцев, знаем, как призывал к покаянию святой праведный Иоанн Кронштадтский, когда говорил, что Господь отнимет благочестивого царя, если не перестанете поить чашей яды. Народ простой, к интеллигенции обращался, все предсказывал.
Да,
а теперь сваливают на государя.
Да, в том дело, что грешим мы все грешники как один, да, ну в разной степени, конечно. Грешим-то мы все, в разной степени и каемся тоже. А отвечать должен кто-то один за все это? Нет, это из всех наших грехов и складываются исторические события.
В 91-м году, вот сейчас многие сожалеют о развале Советского Союза, ведь мы должны тоже понимать, что это промыслом Божьим было послано, и по грехам нашим потом все эти бедствия, которые обрушились на народ после гибели Великой Державы, Красной Империи, как Советский Союз называли, но, наверное, в этом тоже есть какой-то промысел, раз это наказ, научение от Господа, значит, мы должны уроки какие-то извлечь.
Да, и кроме того, нам, конечно, нужно всегда учитывать, что промысел Божий, он непостижим до конца нашему человеческому разумению, И поэтому тут нужно как-то очень быть осторожными, так знаете, бережно относиться и к нашим, и к нашей истории, и к тому, что сейчас происходит, и друг к другу.
Батюшка, а вот хотелось бы, передача к концу подходит, хотелось бы вспомнить прошлый собор, когда патриарх сказал о единстве нашей истории, что нельзя в угоду политическим каким-то пристрастием вычеркивать целые периоды нашей истории. Сказал, что русские люди были одни и те же, что на Куликовом поле, что в Сталинграде, что при Бородине.
Да, золотые слова, конечно.
Вот удивительно, когда патриарх вспомнил, что слово «русский» на высшем уровне запрещалось даже говорить, негласный запрет был. А вот на нынешнем соборе патриарх сказал, мы не можем больше не говорить о русской катастрофе. Но действительно, наш народ в 20 веке пострадал так, как, может быть, ни один другой народ мира. Мы все время говорим только о трагедии Второй мировой войны. И правильно, что говорим. Но понимание того, что произошло во Второй мировой войне, без знания того, что происходило с самого начала 20 века, будет ограниченным и, может быть, даже искаженным. И вот мне кажется, очень важно для нашего общества сегодня выйти... Вот мы говорили о коммунистических мифах, пропаганде, да? Когда вот нам навязывали. А с 91-го года, даже с 80-х, стали навязывать либеральные мифы. А вот это осмысление русской истории, единство русской истории, и вот этого периода 20 века, начала 20 века, мне кажется, может сыграть важнейшую роль в восстановлении единства русского мира.
Да, сейчас происходит этот момент, вот это именно такого осмысления. Очень, очень серьезного осмысления. И слава Богу, что в этом наш президент, наш патриарх, они в одном духе действуют. Это большое, это вымолено, я думаю, все-таки нашими старцами, в том числе отцом Моисеем и многими другими нашими.
Отцом Иоанном Крестьянки, да, отцом Николаем,
да,
Гурьяновым.
Отцом Николаем Гурьяновым, конечно. Как они переживали, страдали, молились кровью сердца вот, за Россию. И нам тоже нужно продолжать за нее молиться, твердо зная о том, что покров Божьей Матери над нами, и как замечательно сказал патриарх, вот, что врагам нашего Отечества, что оставьте в покое, над нами покров Божьей Матери.
Да, он сказал, отстаньте от нас, оставьте нас в покое, над нами покров Матери Божией. То есть патриарх вообще им ответил, говоря о всей русской истории, что тяжело им против рожны идти. Могут какие-то успехи временные? Мне казалось, что вот с Россией покончено в 17 веке в смуту, покончено в 17 году, да?
Ну, экспериментировали уже много раз были попытки у них, вот, ничего из этого не получилось, и, конечно же, не получится, потому что эксперименты, в общем-то, уже, пора уже поставить точку в этих экспериментах. Но дьявол не может остановиться, он будет всегда стараться и нас всех разделить, и не оставлять в покое мысли, так сказать, там, за бугром тех, кто, кому хочется что-то такое, значит, все-таки еще раз поэкспериментировать.
Попробовать. Да.
Но наше дело такое, что действительно, вот я помню, как когда было вот это вот событие ГКЧП, и прямо вот узнал, что, значит, вот это был ведь день преображения.
Да, да.
Вот, значит, я думаю, надо. Я знал тогда, что державная икона, она и в советское время была под запретом. И очень мало, где она была, висела в храме открыто. Вот, я знал, что в Елоском соборе она находится в алтаре. И я думаю, надо ехать скорее в алтарь, свечку ставить державной Божьей Матери. Сейчас вот Россия, значит, на острие меча, как отец Моисей. И вот тогда, значит, поехал туда, там передал свечку эту. Но действительно, вот державная икона, Матерь Божия, она все эти годы нас хранила, хранит, и мы особенно ее почитаем, потому что мы молимся перед этой иконой именно в том, чтобы наша именно державность наша была духовной. Вот это совершенно неодолимая сила для дьявола, для врага.
Батюшка, а я себе позволю такое наблюдение, может, оно очень субъективное, но я первый раз ездил в Коломенское к державной в 80-м году, первый раз тогда начал писать державную икону Пресвятой Богородицы, и вот эти слова о том, что грозен лик на иконе Матери Божией, да, грозен взгляд Царицы Небесной, вот помните, вот первое, да, описание державное, мне тогда казалось действительно взгляд такой взыскующий, грозный, а в последние годы с паломниками часто к державной приезжаю, сам бываю, и мне кажется, что взгляд Матери Божией стал очень милостивый, и Что-то меняется в нашем отечестве. Как в смуту Арсений Лосонский сказал, после, вернее, ему сказал преподобный Сергий, явившись: «Матерь Божия, своими молитвами суд Господа приложила на милость».
Ваши и наши молитвы услышаны.
Да, да, услышат те, кто на земле молился, и небесные заступники, как преподобный Сергий. Это удивительное, удивительное, конечно, чудо русской истории.
Да, конечно, нам, как говорится, грех жаловаться, потому что у нас такая заступница есть. И... Да, и уже столько раз она показывала, что стоит только к ней обратиться. Она ведь сказала только, когда вот явила свою державную икону, она тогда возвестила о том, что я не могу совсем избавить от этих скорбей. Они должны быть, эти вот скорби 17-го года. Кстати, вот сейчас ведь у нас уже приближается столетие этой иконы. И именно будет в 17-м году главное событие, это не февральская, мне кажется, революция, и не октябрьская, а именно явление державной иконы Божией Матери. Вот нужно именно к этому событию готовиться. Так вот, она сказала тогда, что я не могу совсем избавить, даже она, Матерь Божия, от этих скорбей, но кто будет ко мне обращаться, будет спасаем. И вот действительно люди молились тогда, и она воодушевила очень многих людей своим этим явлением, что она показала, что не оставляет Россию даже в такой момент, в такую смуту. И действительно, вот и в наше время тоже мы знаем, поэтому наш храм мы посвятили вот державной иконе Божией Матери. Каждый раз мы молимся перед этой иконой, просим, чтобы... И многие люди у нас в стране знают, что это перед этой иконой мы просим о том, чтобы наше Отечество было православным, сильным, могучим, и молится именно о том, чтобы у него было православное управление, потому что православный правитель, он все-таки управляется, его мысли, его чувства, они все-таки управляются Богом. Мы знаем, что мысль приходит, значит, она приходит либо от Бога, либо от дьявола. Вот тому, кто молится, исповедуется, причащается, тому приходят мысли благие. Вот, и наоборот.
И благословение. Все-таки православный правитель всегда советуется со старцами, и благословение церковное берет на свое, да, служение. То есть благословение Божие.
И вот в этом духе такого именно почитания наших нравственных ценностей, вековых ценностей, в этом духе, конечно, тогда и Отечество наше поднимается.
Спасибо, отец Николай, и еще раз скажем всем, кто иногда склонен к унынию, видя неправды, несправедливости, пороки, что бояться нам нечего, потому что в России все решает Пречистая.
Да, нам бояться нужно только неверие, маловерие, уныние, вот этого нужно бояться, греха надо бояться. А там уже Матерь Божия поможет и спасет.
Спасибо, батюшка.
Спасибо, Господи.
Прощаемся с вами, дорогие слушатели, и надеемся, что тему истории 20 века мы продолжим в беседах с отцом Николаем Булгаковым на волнах радио Русской народной линии.
Храни всех Господь.